кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и первая новость, что называется, для запуска, собственно, настроения и привлечения слушателей к нашей программе, она звучит так. Центробанк российский ограничит для банков строительство экосистем. Там, в принципе, есть несколько важных составляющих по поводу нефинансовых сервисов, которые регулятор считает непродуктивными и замораживающими капитал. Достаточно большая история, ну и понятно, что она касается многих банков, по крайней мере, из топ-30-то всех наверняка, но и Сбербанка прежде всего. Как вообще, в принципе, на эту новеллу будут реагировать кредитно-финансовые учреждения?
Да вы понимаете, в чем дело? Вот для кредитных финансовых учреждений, для того же Сбербанка, Тинькова, ВТБ, которые у нас лидеры по части построения экосистем, это вариант диверсификации бизнеса, и, конечно, они стараются развивать эти системы, понимая, что какие-то направления могут реально выстрелить и принести серьезный доход. Более того, Герман Греф, он у нас человек крайне активный, это надо иметь в виду, он даже озвучивал такие прогнозы, что, вот если мне память не изменяет, к 2030 году порядка 30% прибыли, генерируемой банком, будет формироваться именно за счет нефинансовых сервисов, то есть за счет экосистем. Позиция Центробанка здесь тоже понятна. Понимаете, Центробанк здесь он в роли как бы вот мамочки, а банки в роли расшалившихся детей, за которыми нужен контроль, потому что, не дай бог, кто-то упадет или примерзнет языком к качелям. И Центробанк старается не просто реагировать на происходящее, но и, скажем так, предупреждать возможные проблемы в будущем. Почему, собственно, Центробанк сейчас озаботился этой проблемой? Действительно, огромное количество крупных банков, ну, огромное количество ведущих крупных банков, стали настолько активно строить экосистемы, что Центробанк заволновался, не слишком ли они увлеклись непрофильным продуктом, потому что экосистема же, вы сами понимаете, это вложение в нефинансовые сервисы, это электронная коммерция, у Сбербанка там вообще целый список из 30 компаний, где есть и такси, и доставка еды, и сервисы развлекательных, там видеоконтента и так далее. Тинькофф очень активно развивает ВТБ, и для Центробанка это все является, ну скажем так, активами, которые не только не работающие, потому что Центробанк неинтересный непрофильный сервис, он занимается исключительно финансами, и все возможные те самые системы доставки еды и системы такси, и, там, проката самокатов и так далее, Центробанку неинтересны. Он следит за тем, чтобы в части финансов был порядок. Так вот, для Центробанка все это непрофильные вложения, зачастую неработающие активы, хотя с этим можно поспорить, некоторые из активов того же Сбербанка, вот, непрофильных, они действительно приносят прибыль, но тем не менее, для ЦБ это, ну, скажем так, фактор риска. Да?
То есть... Но с другой стороны, смотрите, я вас перебью, Алексей Львович, мне всегда кажется, вот эти самые вещи, профиль, не профиль, они уходят глубоко корнями, в том числе и вот в кризис 2008-2009 года, когда, если помните, банки получили в качестве залогов очень-очень многие предприятия. Тогда, да, ЦБ говорил нам о том, что вот, ну все, давайте избавляйтесь теперь от непрофиля. А с другой стороны, Центральный банк тоже занимается порой не только регулированием денежно-кредитной политики. И что теперь? Банки должны восставать и говорить, а вы у себя там, знаете, на Неглинной тоже занимаетесь непрофильными, соответственно, вещами. И что будет-то в итоге-то?
Ну, на самом деле, спор-то давний, особенно между Центробанком и Сбербанком. Они по поводу и экосистем конфликтуют, и по поводу, если помните, системы быстрых платежей, которые Сбербанк хотел использовать только свою. Это известная, в общем-то, больная тема. Понимаете, в чем дело? Ну, Центробанк понять можно. Они должны регулировать и контролировать ситуацию. Они в этом плане вот создали специальный коэффициент, риск-чувствительный лимит, который предполагается, что банки будут обязаны соблюдать. Мы не будем мучить слушателей детализации того, что из себя представляет риск-чувствительный лимит, но это там три группы разных активов. Одно дело, когда банки действительно в результате кризиса получали непрофильные активы, но, собственно, для этого создавался траст-банк, чтобы потом туда проблемные активы сливать. А тут на добровольной основе банки распыляются, причем, ведь, заметьте, Сбербанк тратит очень серьезные средства на развитие экосистемы. Вопрос, кто тут прав, кто виноват, я думаю, даже неправомерен, просто потому, что задачи разные. Центробанк должен контролировать происходящее и стремиться к тому, чтобы банки занимались исключительно своими делами. А банки...
Профильной деятельностью прежде всего. И вы правы абсолютно. Я поддержу ваш тезис о том, что банкам не стоит вот таким вот образом серьезно распыляться на непрофильные проекты, которые наверняка все-таки приносят прибыль. Алексей Львович, еще одна история. Она также, собственно, достаточно плавно перетекает из первой темы. Глава Сбербанка, крупнейшей экосистемы, да, в России, Герман Греф, предупредил о локальных взрывах из-за развития технологии. Мол, сегодня нет ответов на большое количество вопросов, что приведет к локальным противоречиям. Ну, то есть, это все технологическая история. Это частное мнение, в принципе, или же все-таки мнение главы Сбербанка, который вот об этом говорит всему миру?
Вы знаете, на самом деле, то, что он озвучил, эта проблема существует, по-моему, вот все время, что человечество развивает цивилизацию. И Герман Греф просто в очередной раз поднял тему, которая рано или поздно всплывает сама. Если условно говорить, если переводить очень сложный текст Грефа, потому что он очень сложно говорил, сложными словами, не для всех понятными, мы вот упрощенно возвращаемся в ситуацию, когда была изобретена паровая машина, когда уже сделали паровой котел, когда уже прицепили к нему кривошипно-шатунный механизм и начало все это работать либо в виде паровоза, либо в виде там насоса, а вот систему контроля давления, систему хорошего качественного управления механизмами еще не разработали. Поэтому в те времена паровые котлы взрывались очень часто. Сейчас с паровыми котлами такого не встречается. Сейчас уже отладили. Так вот, я, конечно, привел очень упрощенный пример, но он, по-моему, в целом характеризует то, о чем говорил Герман Греф. Технологии сейчас развиваются очень быстро. И по очень многим направлениям развитие технологий обгоняет соответствующие механизмы управления ими, контроля за ними, да и вообще, собственно, организации взаимоотношений вот новых технологий с сообществом как таковым, с законодательством, с правительством и так далее. И, естественно, в этом направлении могут быть какие-то технологические проблемы. Называть их взрывами или не взрывами – это вопрос.
Но он еще их называет катаклизмами и потрясениями.
Катаклизмами, потрясениями, да, но в том или ином виде это может быть, потому что, когда технологии уходят вперед быстрее, чем, скажем так, система управления этими технологиями, то теоретически возможны ситуации, когда где-то слабое звено рванет, а системы подстраховки или там защиты от этого еще пока нету. Но тут ничего не сделаешь. Последние десятилетия человечество развивается очень быстро, и технологии все время будут убегать вперед относительно любых систем контроля, управления, там, взаимодействия с другими системами и так далее. Поэтому предупреждение Грефа абсолютно верное. Но вот эффективных механизмов так, чтобы вот, ну, не сдерживать же научно-технический прогресс, нет, конечно. Значит, надо каким-то образом догонять. Догонять не всегда получается. Поэтому предупреждение верное. А вот как добиться, я не знаю, я в его речи пока не увидел ничего, кроме предупреждения.
Ну, она такая достаточно философская, я ознакомился с тезисами, и такая, знаете, визионерская, по большому счету.
Да, да.
Она,
да,
конечно, обозначает узловые проблемы, с которыми мир сталкивается в перспективе ближайших лет, но, в общем-то, пути решения не обозначено, ну, как, в принципе, и не может быть в данном случае обозначено. Ну что ж, еще одна большая история, речь о проблемах финансового рынка, у нас с вами тематическая программа, получается, в какой-то степени. Так вот, исследования ученых Ран Хиггс и Национальной ассоциации участников финансового рынка, несколько обозначено тезисов. Негосударственные пенсионные фонды не конкурируют за доходность, в том числе большая достаточно составляющая. Финансовый рынок реальных инвесторов, число невелико и так далее. А вообще, насколько вот эти проблемы, они заострены сейчас в России, вот второй год пандемии?
Они сейчас очень характерны. На самом деле, собственно, эти проблемы были и раньше, просто Науфер и ученые Ран Хиггс собрали их, ну, в некий единый список. Да? Не сделали бы они, ну, пришлось бы сделать кому-то другому. Дело в том, что в последнее время финансовые рынки в России менялись действительно очень активно. У нас получили развитие независимые пенсионные фонды, которые в значительной степени не оправдали надежд, которые на них возлагали, по крайней мере, инвесторы. У нас очень резко выросло количество участников фондового рынка, количество брокерских счетов. Ну, за год превысило все, что было открыто за предыдущие годы.
Главное, чтобы им не давали торговать с плечом. Вот так вот.
Вот, вот. Значит, регулирование, это мы возвращаемся уже к тому, что сейчас говорил Греф. Те самые вызовы, когда по тому или иному направлению мы наблюдаем развитие настолько быстрое, что, собственно, не успевают ни законодатели подогнать законодательство под соответствующие изменения, под новые правила, ни сами инвесторы не готовы, потому что все ринулись на фондовый рынок без соответствующих знаний, без соответствующих навыков, при том, что в России на самом деле число людей, инвестирующих в ценные бумаги, гораздо ниже, доля я имею в виду, чем, скажем, в высокоразвитых государствах. То есть если в США, Европе инвестирование в ценные бумаги это является нормой, для нас это новинка, но в отсутствие иных вариантов дохода, потому что доходность по депозитам упала ниже инфляции, вариантов не было, люди кинулись на биржу, не особо умея. У нас не хватает института профессиональных финансовых консультантов независимых, то есть не вот тех, которые обещают за 2 часа научить, как стать миллиардером, это понятно, что сомнительная компания. У нас не хватает института профессиональных финансовых консультантов, которые бы были реальными помощниками. Ведь в тех же самых Соединенных Штатах финансовый консультант – это как семейный доктор, это обычное явление.
Но там вообще, в принципе, культура пользования, владения, так скажем, ценными бумагами восходит к периоду Великой депрессии, это практически 100 лет.
Даже пораньше.
Даже чуть депрессия... раньше, собственно, это предтеча, да, с чего все началось?
Да, вот Великая депрессия, это был второй такой шаг, когда нашли способ вернуть людей на фондовые рынки достаточно интересным способом. Отдельная, наверное, тема для разговора.
Разумеется.
Вместо чтобы напугать людей, их, наоборот, обнадежили. Вернее, сперва их напугали, что вы рискуете накоплениями для своих будущих внуков и детей, поэтому вы должны инвестировать грамотно. И тут народ прислушался.
Им продали причину, по которой они должны купить эти бумаги.
Да.
Ну что ж, Алексей Львович, спасибо вам огромное. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев отвечал на наши вопросы. Алексей Львович, спасибо громаднейшее.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.